Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 5 мая 2022 года, и наша тема сегодня – продолжение прошлой темы про мобилизационную экономику, но уже применительно к потребителям. Название простое – доллар падает, а цены растут. Действительно, имеется какой-то необыкновенный парадокс, при котором доллар продолжает снижаться в цене по отношению к рублю. Во всяком случае, это длится где-то две последние недели. И, кстати, хочу сказать, что это не только какой-то виртуальный курс, который до безналичного обмена, но и наличные валюты. Вот, например, сегодня я проверял, скажем, наличный размер рубля на доллары в банке, это 76 там, с копейками каких-то, так сказать, рублей. То есть можно реально купить за наличные рубли наличные доллары. Я вот что хочу сказать. Таким образом, снижение курса доллара, естественно, происходит, и, в общем, оно объяснимо, потому что, с одной стороны, какая-то торговля, так сказать, ресурсами все равно тем или иным концом за доллара ведется, а потребление его существенно снизилось, в первую очередь за счет снижения именно турпотока, вообще всего того, что связано с потреблением наличной валюты. Ну, короче говоря, людям меньше стали нужны, так сказать, эти самые доллары и евро, если они только не хотят их заныкать куда-то в пубышку, что тоже, в общем, имеет какой-то ограниченный объем, потому что чего дальше-то их копить, надо же где-то и тратить. И тем не менее, вот несмотря на это снижение долларовых цен, с рублевыми ценами почему-то такое не наблюдается. Хотя, казалось бы, вот в тот момент, когда они приподнимались, когда резко скакнул курс доллара после начала вот этой военной операции на Украине, казалось бы, там цены рублевые сразу же немедленно поползли вверх, потому что, ну, сами понимаете, вот видите, как растет доллар, он там, по-моему, с 70 там дорос где-то до свыше 100, так сказать, рублей. И после этого начался вот это вот, так сказать, снижение, откат, там все эти перипетии, которые известны, но рублевые цены почему-то за ними не последовали. Они как бы остались на том уровне, на некоторые товары иногда они снижаются чуть-чуть, на другие растут, и там достаточно существенно, например, на подсолнечное масло. Вот, вот оно было в магазине, там, допустим, когда-то по 90 рублей, потом по 100, теперь по 120 последнего. То есть, в общем, столичный рост. Ну, я беру просто отдельные товары, такие выборочно, их можно, так сказать, набрать достаточно большое количество и в ту, и в другую сторону. Но факт, что вот такого же снижения, скажем, 30%, условно говоря, рублевых цен, вслед за курсом доллара, явно не произошло. Вот как ты считаешь, Саш, по какой причине это происходит?
Ну, Валер, я все-таки выскажу некое сомнение по поводу того, что доллар можно купить по 76.
Мои... Не, ну я проверял банк, что касается вот за сколько его можно купить. Нет. Это вот личный опыт, это не статистика.
Ты купил доллары за рубли?
Не, вот, Саш... Значит, я поясняю все точку в точку. Мне да. Лично доллары сейчас за рубли не нужны. Пункт первый. Пункт второй. Я не просто просмотрел где-то курс. Я, так сказать, дотопал до отделения банка. Пришел к нему в кассу. Да. И сказал, угу. Вот я сейчас хочу у вас купить там $1000. Могу? На. По какому курсу? Вот 76,42 там, что ли, по-моему, было. И так далее. То есть я не осуществил эту операцию по причине ненадобности долларов, да? Но то, что я их мог купить, это без сомнения, меня никто не обманывал.
Нет, потому что мои агенты говорят, что, так сказать, начиная с 91 рубля начинается до 93. Так сказать,
вот, было такое где-то ты... недели две назад или полторы. Да. Было, Саш, было. Я видел.
Да, было. Я, так сказать, и скажу из вот тех курсов, которые... А, значит, то, что было написано в банках, было написано... Такая, только говорят, вот нету, и вот только в рамках того, чего нам сейчас кассу принесут, может быть, а почему-то не приносит. А если приносит, то расходится по своим. То есть как-то этот курс не носил какого-то реального характера. Но это бог с ним. Это в конце концов вопрос, я надеюсь, устаканится и будет понятно.
Значит, Саша, я прости, раз ты затронул вопрос, я две секунды разъяснений скажу. Значит, для точности. А, не все банки это делают. То есть несколько банков есть, которые вообще отказываются там проводить валютные операции ни в сторону покупки, ни в сторону продажи. Такое тоже есть. И, наконец, те, которые продают, я говорю о тем, который рядом со мной лежит, вот БКС. Вот это не какой-то там секретный банк там для, так сказать, особо продвинутых. Это обычный самый нормальный банк, и в нем этих долларов завались. Так что, если кому надо, можете воспользоваться этой информацией. Все, Саша, я закончил, извини.
Дай бог. Потребление их снизилось, потому что их, получив, достаточно сложно перевести за рубеж, где они пользуются популярностью для, естественно, для покупки чего-либо. Ну, да. Потому что просто выехать сложно, так сказать. Поэтому, конечно, с этой точки зрения я пытаюсь найти объяснение, так сказать, почему упал спрос на эти самые наличные доллары, евро. Они в этом плане, так сказать, идут друг за другом. Значит, и с этой точки зрения вот это снижение курса при высоких ценах на нефть, кстати, это объективно существует, оно объяснимо, хотя боюсь не в тех масштабах, потому что если народ кинется все-таки в Турцию выезжать массово и ситуация нормализуется, то потребность в этих самых наличных долларах, евро возникнет и курс поднимется, и он выше. Но не это главное. Ты правильно подметил такую ту вещь о том, что предположим, сейчас цена вот такая, и, наверное, ушлые коммерсанты, если ты сумел найти вариант, не будучи профессионалом в этом деле, то ушлые коммерсанты, наверное, нашли варианты, как купить относительно дешевые доллары и евро. Но кроме цены, как мы знаем, существует и организация закупок импорта, организация, логистика, доставка и дистрибьюция. А так как пострадало, так сказать, и то, и другое, и третье, то в цене того самого товара, который был куплен за относительно дешевые евро или доллары, у кого как, значит, существенную роль стало играть то, что их невозможно доставить. А, их можно доставить через Казахстан, дороже, через Турцию, дороже, какими-то хитрыми путями, каким-то с преодолением каких-то таможенных и там граничных барьеров там, или еще чего-то. То есть причина, так сказать, она заключается в этом, потому что достаточно очевидно механизм взаимодействия так, покупателя и потребителя, он несколько сложнее, чем мы рассказывали в институтах по экономике, когда читали лекции, и говорили о том, что цена, мол, где складывается из себестоимости, которая была так, при закупке, себестоимость от закупки, и какой-то надбавки, которую так, торговец получил. Это правда ровно до той степени, пока не наступает понятие конкуренции. Потому что какая бы ни была себестоимость, дешевая, если у тебя есть возможность без конкурентной борьбы продать чего-либо, ты продаешь дороже. Сведя пример к криминальному и банальному случаю, если ты ночью подломил ларек и вытащил оттуда ящик с водкой, ты эту водку продашь не по цене, которую ты добыл, а ты за бесплатно ты украл этот ящик, а ты продашь эту бутылку водки на 3 рубля дешевле, чем она стоит в магазине, чтобы с одной стороны вроде как продать, с другой стороны приблизительно по той цене, сколько она стоит. Это и определяет как раз вот та самая конкуренция. Поэтому если какой-либо товар, с трудом ввезенный в страну, через Турцию, даже если он дешево его провез, то конкурентов-то нету. Мало кто сумел организовать вот эту логистическую схему, мало кто сумел восстановить связи или сохранить связи с поставщиками, которые были, так эти продать. Поэтому цена растет, независимо от того, что доллар падает. Поэтому норма прибыли даже в данной ситуации у конкретного бизнесмена может вырасти за его смелость, отвагу, умение, изворотливость, так сказать, какие-то вещи, потому что остальные конкуренты сдались и перестали заниматься данным видом бизнеса, а он сохранил себя, и поэтому он вздувает цены. То есть вот ситуация, она абсолютно понятная, она в этом плане рыночная, так сказать, она просчитанная, меня это не удивляет. Но если мы идем к ситуации обсуждения экономики, которая называется мобилизационной, то здесь ситуация в прогнозах, она и существенно хуже. Потому что что такое мобилизация в правовом понимании этого вопроса? Это закон о мобилизации. Он существует, он не применялся еще толком ни разу. Хотя был написан аж там какие-то в 2000 году, и с тех пор модернизировался. Он дополнялся, прикручивались к нему какие-то статьи, позиции, больше, меньше. То есть он жил своей жизнью. Кстати, все ухудшения практически были прописаны в этих последующих статьях. То есть закон стал хуже, чем он был в 2000-м, как и многие наши законы. Он тут не исключение по этой части. Но он ни разу не применялся. А в этом законе прописано много вещей, которые, вообще-то говоря, не сильно соответствуют, как обычно, Конституции. И вообще-то никакого удовольствия в плане вот того самого работы бизнеса так как не имеет. Ну, например, сама по себе возможность призывать людей в принудительном порядке на военную службу в условиях мобилизации, она как бы для бизнес-процесса никакое счастье не приносит. Потому что понятно, что у тебя ключевые люди, наиболее толковые, молодые, резвые и сноровистые, так сказать, они могут быть призваны в армию. И ты потерял в кадрах для начала. Если тебя не призвали, если твоя жена врач, так ее могут призвать, так строго говоря. И у тебя ни оптимизма, ни радости по этому поводу не появляется. Далее, значит, за мобилизационной экономикой в плане кадров, в плане призыва возникает вопрос конфискации, потому что фактической конфискации, потому что в этом законе прописано, что если транспортное средство есть у кого-то с двумя идущими мостами, а у военных его не хватает, то они могут эту машину взять у тебя на военную службу. И у тебя ее отбирают. Равно как и жилище, строго говоря. Если оно понадобилось военным, и они говорят, у нас тут хватает мешки, вокзал отходит, ситуация какая-то нервная, и твое жилище как-то так удачно расположено, то извини, но мы будем с тобой как минимум жить рядом с тобой, как максимум тебя пинок под зад и шел бы ты куда-либо. И таких положений достаточно много. Что из себя представляла система мобилизации в те времена, когда вот я пришел к власти первый раз, это было в 90-м году. Значит, была стройная система. Тут кто-то к нам подкрался в текст, значит, ладно. В этой стройной системе существовал военкомат. Он был основой жизнедеятельности района и обороны. Это было не то место, где призывали, как думали многие. Военкомат представлял собой пункт обороны района, который в случае войны там появлялся военный комендант, который забирал у гражданских свои права, получал права руководства, этот военный комендант. И в военном комиссариате он обеспечивал обороноспособность района как такового. И были предписаны так, достаточно серьезные полномочия и возможности. Именно по этой причине он постоянно находился на связи с руководством. Он имел доступ к мобилизационному плану, так называемому, которому я как руководитель, первый руководитель имел доступ. И каждые несколько лет я должен был его модернизировать, этот план. Это была скучнейшая бумага. Ничего там интересного, если мне вас уверить, не было. И я с большой, так сказать, тоской занимался этим делом, потому что была единственная женщина, которая отвечала за мобилизационный план, она его хранила, она его в секретной комнате, в секретном сейфе модернизировали. Там были предписаны самые разные вещи. Ну, одна из которых я могу, вы о ней знаете, она принадлежала к системе ГО, это оповещение жителей. В частности, существовали радиоточки в каждой квартире, сейчас их уже практически нету. Которые в случае мобилизации должны были включены быть на полную громкость, и через них комендант, военный комендант того или иного района мог раздавать информацию о том, что всем спуститься в подвал или еще что-то, потому что была система сирен, которая давала звуковые, сам военкомат давал сирены и давал команду предприятиям, которые расположены на территории района, которые обладали такими же сиренами и могли одновременно их включить для того, чтобы... Эти сирены были не электрические, потому что электричество могли отключить, были ручные, но очень мощные. Можно было запустить звук и через радио сообщить жителям, что требуется. Эвакуироваться, или прятаться, или наоборот не прятаться, или отбой это тревоги, возможно, или еще. И было много-много вещей, связанных в частности с тем, что район должен был поставлять или оружие, или жратву на фронт, а какая-то часть, так как ее становилась меньше, она становилась... Система подпадала под распределение, и, соответственно, наступали продовольственные карточки. Для того, чтобы... Значит, поэтому, когда у нас горячие головы с экрана телевизора или в YouTube начинают произносить слова «легко», «мобилизация», что это мол, вот, и говорят о своем представлении о мобилизации, они не знают, что это такое. Значит, на самом деле ничего радостного в процессе мобилизации нет, как самого факта. Более того, на данный момент людей, которые могут заниматься этим вопросом, нету. Я это заявляю ответственно, потому что я же несколько раз приходил к власти. Я каждый раз видел, как вот эта система ГО, ее раздробили, ее прикрепили к пожарным и отдали в Министерство чрезвычайной ситуации. Это система гражданской обороны, и она как в таковом отдельном виде не существует. Военкоматы объединили на несколько районов, теперь один военкомат, который не владеет тем, у него меньше кадрового состава, меньше помещений, меньше этих пресловутых сирен, меньше возможностей кого-то. Значит, попытка их призывать людей на службу, я присутствовал на этих попытках в префектуре. Префект собирал доблестно глав районов, к которым я относился, руководителей управления внутренних дел и военкомов. И военкомы жалостным голосом говорили: у нас вот списочек из 30 человек на префектуру. Нам бы этих людей найти и притащить к нам военкомат, чтобы мы их призвали. На что руководители управления внутренних дел говорили: во-первых, нам этим заниматься некогда. У нас есть свои дела, связанные с нашим министерством. Искать этих людей, мы их находим. Это хорошо, если мы их находим, а он не по прописке, а его еще искать. Это надо УГРО подключать или найти его. Мы его найдем, привозим к вам, а вы его за взятку отпускаете. Это говорили руководители управления внутренних дел, которые присутствовали на совещании. Я на этих совещаниях присутствую. Я это слышал своими ушами, эти разговоры. И в этом плане милиция была крайне убедительна. Они говорили: ребята, вы тут набиваете себе карманы. Они это в открытую говорили. Значит, а мы, значит, для вас подтягиваем сюда публику. И проблема собрать 30 человек на центральный округ, миллион, собрать 30 человек на призыв, была проблемой. Не сильно решаемой, месяцами. Причем это совещание проводилось так, как сверху требовали. То есть совещания проводились из раза в раз. Никому счастья, ни префекту, ни никому другому это не доставляло. Это удовольствие заниматься этой хренью. Вот. И так вот уверенно сказать, что сейчас вдруг военкомат, который теперь на несколько районов один, в состоянии собрать несколько тысяч человек для того, чтобы направить их на войну туда, на Украину, я могу точно сказать, не получится это ни черта. Не выйдет. Они могут 5 человек в день с трудом призвать. Вот у меня на этот счет очень такие грустные впечатления. Я, значит, если, так сказать, вот у тебя какие-то есть уточнения по этой части, я готов их подсказать.
Нет, я просто хотел, чтобы мы опять, как в известном анекдоте, не путали теплое с мягким. Я понимаю, что тут ключевое слово «мобилизация», и его каждый понимает по-своему. Речь-то у нас ведь шла как бы в теме не от мобилизации как таковой вообще, о которой пока еще речи никакой нет, сколько о мобилизационной экономике. То есть экономика, которая действует в особых условиях, не таких, как обычно. Обычные условия – это когда была международная торговля, ВТО, трешь-мнешь и так далее, все хорошо цветет и пахнет, валюта шмыгает туда-сюда, все покупают за нее, что хотят. В общем, короче говоря, идет нормальная мирная жизнь. Сейчас она не нормальная и не мирная, хотя потому уже, что эта валюта не так просто ходит туда-сюда, и вообще на нее закупать сложно, и работают серые схемы, и экспорт через те или другие, так сказать, концы мира, что, собственно, для России и Советского Союза не новость. Это существовало десятилетиями, так что я не думаю, что само по себе наличие такой схемы это кого-то напугает. Но речь идет о том, что в этой экономике есть как бы чисто потребительский сектор. И когда ты в самом начале говорил о нем, ты как бы ключевое слово здесь употребил — конкуренция. Потому что действительно, когда существует конкуренция, то она способствует снижению цен в рыночных условиях. А мы находимся сейчас в условиях, когда эта конкуренция долго на протяжении предшествующих десятилетий спокойной демократической жизни подавлялась в пользу крупных, так сказать, сетей, в пользу крупных магазинов. Наш общий знакомый Юрий Лужков посвятил не одно десятилетие своей жизни разгрому рыночной, так сказать, экономики, если можно так выразиться, потому что она базировалась на рынках, которых в Москве было достаточно.
Банковская сфера. яркий представитель.
Это тоже, это финансовое, но я сейчас просто чисто про потребительский говорю сектор. И в частности это дошло до того, что огромное количество так называемых оптовых рынков, которые существовали в Москве, оно свелось к какому-то совершенному минимуму. И этот совершенный минимум, естественно, уже не может составить конкуренции крупным сетям, а вот в крупных сетях уже действительно свои законы, и если можно содрать чего-то сверху, то кто станет от этой прибыли отказываться, особенно если есть ажиотажный спрос. Вот когда был рынок, я имею в виду не рынок в общеэкономическом смысле слова, а рынок с точки зрения вот тех же оптовых, да, так сказать, так называемых рынков, там все-таки были частные продавцы. Самыми разными снабжениями, тоже объединенные в какие-то группы, но гораздо более мелкие, которые все-таки конкурировали с собой и создавали конкуренцию тем же самым крупным сетям. Вот приведу такой пример. Вот в разгар рыночной экономики, ну это где-то конец 90-х, начало 2000-х годов. То есть когда эти рынки еще существовали, но лужковскими усилиями их не начали сокращать для того, чтобы они не составляли конкуренцию крупным сетям, а с крупных сетей шли и крупные откаты. Потому что с мелких чем там поживишься? Ну, кто-то что-то там возьмет, так сказать, какую-то постовую взятку, да, или, так сказать, приравненные к нему структуры. Но, так сказать, вот эти вот крупные киты, так сказать, сидящие в мэрии и выше, они как бы массово оттуда брать ничего не могут. Что там, с ларька особо сильно не напитаешься. Вот. Поэтому они их начали последовательно сокращать, и вот именно тогда начали как бы и цены устаканиваться. То есть в том смысле, что они стали по сетям практически монопольными. И вот сейчас это отсутствие, на мой взгляд, этих оптовых рынков, оно очень сильно влияет вот именно на рост этих цен, потому что снижать их добровольно никто не хочет. Всем понятно, что да, когда курс доллара поднялся, тут тебе объясняют, ну что хочешь, дорогой. Ну вот видишь, у тебя доллар стоил 70, сейчас стал стоить 100. Значит, цены стали на 30% больше, там, или на сколько, на 40. Ну вот, потому что логистика трешь-мнешь. Хотя при всем при этом товары, которые все продавались в тот момент, они, естественно, были закуплены по старым ценам. Это тоже понятно. Но тут, как говорится, не приходную прибыль, так сказать, рубили вовсю. С сахаром уже, так сказать, наболевший оскомину случай, который поднимался в цене там чуть ли не вдвое, при всем при том, что целое производство сахара в России локальное, то есть от слова совсем. Нет у нас уже завозного тростникового кубинского сахара, это какое-то воспоминание из далеких 60-х годов прошлого века, да и то сделанное скорее в пору солидарности, а тем не действия рыночной экономики. То есть вот эти вот все факторы монопольные, они действуют ведь не только в сфере, так сказать, железнодорожных перевозок или где-то еще, они действуют и в торговле, в том числе и в торговле, которая называется розничной, но реально объединена вот в эти крупные сети. Поэтому, с моей точки зрения, выход из этой ситуации, он стоит не в игре с курсом доллара, да, и банковской системой, потому что это все-таки система для крупных, так сказать, достаточно игроков или предпринимателей, назовем их так, а в том, чтобы создать реальное конкурентное поле, на котором можно конкурировать там, производитель или, так сказать, дистрибьютор, как мелкий, так и крупный. Ну, например, вот пример просто из грядки. Да, прихожу я, допустим, в Ашан и вижу там, ну, вот мне надо купить пачку сельдерея. Сельдерей, я его люблю. Хороший суп. Заметь, что он уже не израильский. Он российского производства. Точно такой же, но российский. Вот как его научились выращивать тут в России, а не завозить в Израиль, я не знаю. Я не сельскохозяйственник, но факт то, что он российский. Он стоит 100 рублей. Ну, 99 там с копейками. Вот я в тот же самый день, купив эту пачку сельдерея, меня заносят, так сказать, на Москворецкий рынок по хозяйственным делам. Но там рядом есть и продовольствие. И я вижу, что там рядом продается в этом продовольственном рынке те же, так сказать, частные торговцы, те же пачки сельдерея, ровно такого же качества, в той же самой упаковке, но по 50 рублей. Ну вот не может такого быть, чтобы, понимаешь, они где-то там украли, как ты рассказывал в примере, так сказать, с бутылкой водки, да, и, так сказать, ломанув ларек, так сказать, эти машину сельдерея, понимаешь, и начали его распродавать вдвое дешевле. Значит, понятно, что крупная сеть за счет своих оценок, за счет того всего и так далее, так сказать, всей той структуры, которую она кормит, плюс желание, так сказать, подсрубить на этом то, чего можно подсрубить сверху, ну, вот она его гонит, в общем-то, по вдвое более дорогой цене. Это не всегда так. Ну, то же самое, например, с яблоками. Ну, вот яблоки на рынке, я видел, там стоит полтинник. Вот здесь там они стоят 100 рублей в том же самом Ашане и так далее и тому подобное. То есть, вот эти вот крупные, так сказать, сети, которые когда-то вводились для того, чтобы, так сказать, откультурить рынок, скажем так, в рыночных условиях и сделать, чтобы все это шло через кассовые аппараты, чтобы, так сказать, это все легко контролировалось и прочее, прочее. Сейчас он в эпоху мобилизационной экономики, мобилизационной в силу условий, опять же, а не объявленной мобилизации, он стал работать против этого. То есть он практически дает возможность вот этим монопольным структурам задирать цены как угодно. И по существу сладу с ними нет. Тут на всех прокуроров, на все магазины не найдешь, не оббегаешься. Знаешь, вместо того, чтобы вот рыночным механизмом балансировать эти цены, создавать конкуренцию, реально существует монопольная система торговли, фактически монопольная система торговли, которая способствует вот этому задиранию цен. Ну, это вот часть того, чего я хотел сказать. Пожалуйста, Саша, ты хотел что-то добавить, я потом к другим.
Ну, во-первых, я признаю, что в Москве это крупная мафиозная структура, которая управляется мэрией Москвы, конкретно там Минерюком, да, который отвечает за потребительский рынок. И она как раз вот те выскоки, о которых ты говоришь, она как раз и регулирует. Значит, я должен отметить несколько реплик, так сказать, почти в тему, скажем так, тому, что ты сказал. Значит, пункт первый. Связанные с тем, что в нашей банковской сфере, о которой вот мы там говорили уже, так сказать, несколько боком, некие вещи не состоялись. Вот, например, карта МИР свою функцию так и не выполнила. То есть с картой МИР она оказалась бесполезной. Она в этом плане ни хуже, ни лучше, так сказать, и как таковая никакого преимущества не дала. В отличие от китайской карточки под названием Union Pay. Union Pay. Это такая же система, как крупная, даже по количеству она больше, чем Visa или MasterCard, просто она сосредоточена в основном в Китае. Она китайская эта карточка. И у нас она не пользовалась спросом, потому что она в международном размере, так сказать, пользуется меньшей популярностью, чем Visa, Eurocard, MasterCard. Но она оказалась продуктивна. То есть, на самом деле, если ты в таком банке, достаточно мафиозном, крупном, Газпромбанк, заводишь эту карточку, то ты в состоянии за рубежом снять с нее деньги налом. Причем по курсу вполне такому божественному, который вполне по нынешним особенно ласковым временам. Так и я почему я делюсь с нашими зрителями этим делом? Потому что это работает. Вот конкретно ты в Москве можешь положить рубли на эту карточку, на эту Union Pay. А в Испании ты в состоянии в банкомате, в самом обычном банкомате, подойти, набрать пин-код и снять наличные деньги, что безумно удобно, причем достаточно много, то есть никакие там ограничения, а какие-то, ну, серьезные деньги ты можешь снять в банкомате. Что на самом деле удобно. Значит, к чему это привело? Она была бесплатная, эта карточка в Газпромбанке. Тут же, как только ситуация, народ прочухал, таких же, как я, много, так как прочухали это дело, она стала стоить сначала 5 тысяч, а сейчас она стоит 15 тысяч, чтобы ее выпустить. И количество этих карточек вот этого Union Pay в Газпромбанке, выпуск ежемесячный, вырос 50 раз. То есть вот в этом плане это такой хороший пример от того, как народ нашел вариант вот так вот извернуться, так и сделать эту ситуацию. Поэтому вот у меня два соображения.
Ну вот, возвращаясь все-таки к рыночной еще раз экономике и прочее, я хочу тут добрым словом помянуть, чтобы уйти от темы продовольственных товаров, там сахар, сельдерей и так прочее. Добрым словом помянуть, например, Черкизон. Про него, так сказать, немало... Нет, про него немало всякого, так сказать, рассказывали и писали. Для того, чтобы его, так сказать, полить грязью. И вообще Исмагулов, да, там был, по-моему, главный, да?
Исмаил. Тельман Исмаил.
Исмаилов, да.
Исмаилов.
Вот, какой он жулик и куда он, так сказать, эти свои миллиарды дел в турецкий отель семизвездочный, который, кстати, у него отняли. Вот, но я на этом Черкизоне бывал, я им пользовался. Вот, и, в общем-то, пользовался с удовольствием. Потому что то, чего они продавали и делали там же в подпольных цехах, это надо тоже отметить, но оно было изумительно хорошего качества. Понимаешь, более того, я знаю, что туда приезжали, так сказать, оптовые продавцы, отчего и рынок-то был, собственно, оптовым, которые закупали все эти липовые бренды для своих бутиков. И потом в центре, так сказать, они уже, так сказать, висели там по совершенно каким-то заоблачным бутичным ценам, то есть в данном случае отрабатывая всю розничную экономику. Но факт то, что те, кто, собственно, хотел составить им конкуренцию, он вполне мог найти конкурентоспособный товар, и для этого не надо было, так сказать, ехать за 3-9 земель. И что самое главное, ты не был приговоренным именно к системе крупных сетей и бутиков для того, чтобы, так сказать, удовлетворить жизненные потребности. Вот эта система, которая была наработана в 90-е годы, как ни странно, она сейчас вот для этой мобилизационной экономики, то есть находящейся в особых условиях, становится особенно пригодной. Вот с точки зрения ее практического использования. И, кстати, об этом даже обмолвился Мишустин. Он где-то обмолвился там где-то недели две или три назад. Так как бы через запятую. Что мы подумаем, так сказать, открыть вот оптовые рынки и как-то... Вот. И эта тема вроде бы проскользнула и забылась. А между тем, в общем, я понимаю, что как только вот эти слова произнес... Сразу же все лоббисты крупных сетей торговых, они взяли за голову, сказали, а где же мы будем тут стричь свое, так сказать, сверхбабло и с вами, кстати, делиться. Вот. И поэтому, значит, тема, так сказать, умертвилась таким образом. А вот что касается самого, собственно, самой, собственно, идеи, то она осталась, и она достаточно реальна и актуальна для того, чтобы сдержать уровень цен. Пожалуйста, да, Саша.
Валер, вот в своей деятельности, в нашей районной, так сказать, мы очень часто применяли вот этот принцип, о котором ты говоришь. Мы исходили из той позиции, что на рынке должны быть товары, которые удовлетворяют все социальные группы. Все социальные группы богатых людей, заканчивая бомб-републикой, которая объективно в обществе присутствует, куда ты денешься. И тот, кто сильно богатый и которому нужно, чтобы ему продукты разложили по мешочку, да его донесли до машины, да еще и все прочее, иди в Азбуку Вкуса, Гурме, Глобус Гурме там, или как подобные вещи, там тебе это упакуют так. Кто чуть пожиже, иди в Седьмой Континент, иди, значит, так, и далее, 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 вплоть до рынка, на котором у бабки нет денег на помидоры. Она приходит туда, ей говорят: садись, бабка, перебирай. Перебирай, так сказать. Переберешь 10 ящиков, один ящик твой. И бабка садится со своей сумочкой с колесиками, перебирает эти помидоры, так сказать, отбирает гнилье. Значит, один ящик из перебранных, так сказать, ей полагается за переборку. Она тут же его перегружает в свою сумку с колесиками и потопала довольная до нельзя. Она, так сказать, за работу, так сказать, одновременно теневым способом подработать, получила, значит... Я практиковал эту деятельность, это была сознательная политика в области вот продуктовой на Пресне, и она давала свои результаты. Чтобы кому-то это, пожалуйста, и регулировать до конца это не надо, потому что уже сами, если много богатых, так сказать, магазинов, они начинают мешать друг другу, и хрен с ним. И среднее звено, и они сами как-то отрегулировали, сами были, но высшая точка переработки продуктов, это, конечно, рестораны. Мы как местная власть, тогда я сейчас могу, так сказать, открыто об этом признать, значит, мы на этом здорово заработали, на этих ресторанах. Потому что из 2000 ресторанов, которые существовали в Москве, на Пресне было 500. Четвертая часть. 33 ну, района центр, было. Да. Да, а центр, и мы взяли это сознательную политику. Мы сделали улицы, заполненные ресторанами. Вот улица 905 года, где находится Бочка, Шато, так сказать, вот сейчас все эти магазины. И мы поддерживали эту молодежь, которая пришла, молодые резвые ребята, включая твоего знакомого Делоса. Все люди знакомые. Табакова-младшего, Сашу Русинова, альпиниста. То есть там было большое количество талантливой публики, такой разворотистой, которые занимались ресторанным бизнесом. И они сделали эту работу, и она получила результат. И человек, так сказать, знал, куда ехать в ресторан. На Пресню. Причем там 500 ресторанов. ты пришел, так и всегда и место свободное, и вкусное, и хорошо, и так как надо. А этот ресторан давал нам что? Мы решали вопрос с безработицей. Потому что в ресторане нужны и топ-менеджеры высокооплачиваемые, главный бухгалтер, директор, шеф-повар. Это высокооплачиваемые люди, которые занимаются работой. Есть среднее звено, сколько хочешь. Молодежь, пожалуйста, официанты, там, поварята, которые работают. Включая низшее звено, это всякие коренщики, мойщики, там, посуда, и все прочее. И все находили работу рядом, потому что вот он ресторан в твоем дворе. Значит, и ты тут работаешь. И в этом плане, а так как современный ресторан круглосуточный, мы же не как в Париже, там, где там по расписанию работают, или в Европе, у нас все рестораны пошли круглосуточные. И, соответственно, там получается 3 смены официантов, 5 смен поваров. Это получилось предприятие там 150-200 человек. Это кажется, что ресторан на выходе вроде не так много, а на самом деле его обслуживает много народу, все зарабатывают на разных уровнях, и высокооплачиваемые, вплоть до низкого. И все получают теневым способом, и пусть теневым получают. И черт с ним. Здесь вам важна социальная составляющая. Мы очень спокойно к этому относились, прямо скажем. И в итоге у нас получилось. Почему у нас попер бюджет, почему мы стали собирать деньги, несмотря на то, что половина в тени ушла, но 500 ресторанов давали деньги. И эти деньги, в виде налогов, они поступали в нашу районную казну, и мы зарабатывали приличные результаты. Этим надо заниматься, этим надо думать. Кстати, на эту тему, вот ты будешь смеяться, на эту тему, ресторанные кластеры, вот создание улицы, значит, ни много ни мало меня пригласили в Давос. В Давос. Второй человек, там некто мистер Портер, он там по их иерархии, там типа второго, озадачился этой мыслью, а он защищал докторскую в области кластеров, теории кластеров экономических. Привлекли меня прочитать лекцию. Я прочитал лекцию, ну, естественно, не в главной секции, в которой там президенты выступают, там куда не пробьешься, а какая-то секция была связана с бизнесом. Я прочитал лекцию, и так как мне с переводчиком повезло, он, очевидно, был хорошо владел языком, он переводил, он ее перевел настолько хорошо, что я занял второе место после Тетрапака. Ну, Тетрапак, международная компания знаменитая. Они там убедительно рассказывали про свои приборы, как они вот делают вот эти... упаковку вот эту вот тетрапаковскую. Я с ними, я проиграл в этой конкуренции, но второе место я занял из десятка лекторов, которые там рейтингуются эти лекции. Вот такое было забавное явление в моей жизни, связанное с ресторанами. Я, можно сказать, вышел на международный уровень и похвастался, и даже получил позитивную оценку среди людей, которые что-то понимают.
Нет, я, исходя из того, что ты только что сказал, могу сказать, что в этой связи, вот в наш мобилизационный период, открылась масса новых возможностей, которые вроде бы правительство собирается использовать, но как-то делает оно это или нерешительно, или, только назывным порядком. Ну и действительно, вот одна из основных претензий к тому же Черкизону, о котором я только что говорил, было то, что он делает демаркированные товары. То есть фактически товары под торговыми брендами, которые таковыми не являются. Ну, фальсификат. Но это фальсификат по использованию марки, а не по качеству. Я вот это хочу подчеркнуть. Что по качеству этот товар... Да, вопрос
Луи Вуитон стоимостью $10 такой же, как Луи Вуитон, который стоит $2000.
Саш, вопрос даже не в том, чтобы отличить его по качеству там шва или прострочки, там чего нам периодически пытаются заливать. Понимаешь, ничего там не было отличного. А я имею в виду качество с точки зрения потребительской способности. То есть, ну, если это была сумка из этого Вуитона, я ее не ношу и носить не собираюсь. Ну, говорю так, для ориентира. Она была ровно такого же качества, как и подлинная вьютоновская, с точки зрения своей износостойкости, от нее ничего не отваливалось, не, работало, все было хорошо. То же самое касалось там обуви, джинсов, каких-то там курток, в общем, неважно чего. Понимаешь, то есть мы теперь вот эти самые ограничения, по сути дела, связанные с торговыми марками, соблюдать оказались не обязаны. Мы в силу мобилизационной экономики были как бы выдвинуты в сферу игры без правил. Когда у вас вот не по правилам, могут что-то взять, потому что это лежит на моей территории. Вот я у тебя беру и отбираю. Какие? Никакие. Вот я так хочу. Ты мне не нравишься. Ну хорошо, верно, тогда и обратное, да, то, чем ты владеешь, некой интеллектуальной, правовой, там, прочей собственностью, мы можем точно так же отбирать просто потому, что у нас это производится, нам это делается, нам плевать, что ты думаешь на этот счет, понимаешь? То есть здесь как бы открывается такая достаточно широкая сфера применения вот этого. Причем я ведь помню, как работал Черкизон, ведь речь шла не только о поверхностной части его, то есть, собственно, рынке. Там же было и производство. Это производство, да, там работали некие вьетнамцы или не вьетнамцы, ну я не знаю, азиаты, да, какие-то, которые шили. И шили очень неплохо, к слову сказать. То есть швейной машинкой они владели на профессиональном уровне. И машинка была тоже швейная, профессиональная. В общем, короче говоря, это был такой развернутый цех. Знаешь, и если нет никакой необходимости соблюдать там какие-то ограничения, то спрашивается, а с какой стати действительно это тормозить? Так это наоборот надо развивать, или во всяком случае, так сказать, не ставить ему палки в колеса. То же самое касается всякого, так называемого, нелицензионного или пиратского программного обеспечения там и прочее, прочее, прочее. То есть вот все те препоны, которые, собственно, там ставились, они в результате вот этой вот мобилизационной деятельности оказались, по сути дела, снятыми. Пожалуйста, Саш.
Я, так как у нас передача на самом деле, я расскажу вещь, которую мало кто знает, она носит в соответствии с твоим рассказом, она почти анекдотический характер, если ее совместить с твоим рассказом. Ведь Луи Вуитон чем знаменит? Почему он безумно стоит? Марка стала каким-то образцом недостижимым, все прочее. Он, этот материал нисколько не прочнее и не хуже, не лучше, чем другие материалы. Приблизительно такой же. И нитки приблизительно такие же, и кожа приблизительно такая же, и шьется она теми же машинками, и все прочее. Чем прославился Луи Вуитон, от чего он изначально сделал свое имя? Луи Вуитон шился по заказу. То есть сильно богатый человек, надув щеки, говорил, я собрался путешествовать в Дубай. И мне из Лондона надо загрузить здесь в машине вот такие-такие чемоданы, такие-такие сумки. Я хочу, чтобы в одном стиле у меня были эти сумки и чехол от этого зонтика. И все это сделано аккуратно. И все это легло в мой Rolls-Royce. А там я приехал, меня тоже встретили кто-то. Я в самолете и все прочее. И подбор размеров, конструктивных особенностей сумок, их сочетание так и все прочее. Вот это было на самом деле изначально, так сказать, задача Луи Вуитона, чем он прославился. Что он создал как бы систему, в которой человек сильно богатый, сразу говорю, сильно богатый, для себя создавал индивидуальную коллекцию вот этой саквояжной как бы темы для путешествий, и она удовлетворяла полностью его потребности. Даже самые такие чудные, прихотливые, и он это индивидуально регулировал. И уже потом это забылось, уже начали хватать, ага, и вот надпись это LV есть, это значит Луи Вуитон. На самом деле это изначально было вот так вот создавалось. И теперь на очередном витке как бы вот эта черкизонская жизнь, это фактически пришло к тому же. То есть на самом деле еще шажок надо было сделать вот тем вьетнамцам, которые были, если бы там был торговый человек и обладал бы он полной информацией о том, что такое Луи Вуитон, и поставил бы эту работу как следует, они могли вернуться к этому разговору. Человек, который приходил на черкизон, ему говорили бы, этикетка, фигня, тебе любую, хочешь Луи Вуитон, ты закажи, что тебе надо сделать, и мы тебе вот в том виде, а ты нам, пардон, за это заплати, и как бы вот получится результат. Это был бы очень интересный эксперимент, это было бы возвращение к истокам, если говорить о фирме Луи Вуитон, то это прямо те истоки, откуда она формировалась.
Так вот, понимаешь, Саша, как раз продолжая твою мысль, я и хочу сказать, что ведь они не могли, скажем так, идти таким путем, хотя это вполне было возможно, ты абсолютно прав. Именно потому, что тогда была вот вся эта история с вхождением в ВТО, которая оказалась, как известно, нафиг никому не нужна в конечном итоге, да, со всеми этими соблюдениями торговых марок, ограничений, соответственно, борьбой с контрафактом, по сути дела, не в наших интересах, а в их интересах ради того, чтобы нас пустили в это ВТО, за которым наступит дальше всеобщий мир и счастье, которого, как известно, не наступило, даже вне зависимости от начала или конца войны на Украине. Значит, поэтому здесь тогда люди, по сути дела, прятали свое производство, то есть маскировали его под некий импорт, который якобы откуда-то привозится, там с марками и так далее. Хотя большая часть этого импорта валялась там же, в подземельях, по сути дела, да, вот этого комплекса. Так спрашивается, а сейчас-то какой смысл его загонять в подземелье? Ну и пусть действительно работают. Пусть работают, пусть шлепают их, так сказать, с этими марками, в том числе и на заказ, в том числе и так, как ты и говоришь, вот действительно возобновляя марку Луи Вейтона. Этим надо просто пользоваться, это надо делать. Делать прямо сейчас, чего? Раз можно, так давайте. Чего там действительно ждать, там, так сказать, какого-то импорта или экспорта, откроют или не откроют. Пусть делают сейчас. Вот это вот реальный шаг, который можно было совершить, и который действительно не только бы привел к становлению самого хозяйства, но и, кроме того, к закрытию потребительского спроса, и, что самое главное, был бы как бы достойным ответом на все это. Это, так сказать, очень конструктивная идея. Пожалуйста, Саша.
Я бы не стал полностью огульно ругать ВТО. Просто ВТО с теми правилами, о которых ты говоришь, мы в него вступили не тогда, когда должны были вступать. Значит, мы не были готовы к этому вступлению как таковому. Нам было пройти определенный путь, дойти до чего-то, когда появилась потребность, когда столкнулись между собой интересы, и люди, шившие Луи Вуитон из такого товара и такого товара, вот они как бы сошлись в одном месте, и все, рынок закончился. И для этого надо регулировать. Мы не были готовы к этому. Нам не надо было в тот момент вступать в ВТО. Не надо было категорически. Оно действительно не удовлетворяло, и как выяснилось, оно не удовлетворяло нашим потребностям. Оно раздражало, так сказать, людей, которые были по ту сторону, и привело. Они же не принимали нас длительное время. Так, на секундочку.
Это 15 лет.
15 лет. Что-то их уговаривали зачем-то. Значит, на том этапе Китай совершенно спокойно пиратствовал и в этом самом. На определенном этапе
ему понравилось. И продолжает это делать, что характерно.
В некоторых областях. А в некоторых, он сказал, что да, нам, пожалуй, так сказать, мы уже достигли того результата, мы настолько окрепли, настолько сорганизовались, нам надо защитить и вообще-то и свои интересы. И тогда у нас появляется интерес к ВТО. Тогда, значит, нам есть смысл этим заниматься. И мы готовы читать правила, изучать их и действовать в этом плане. У нас же произошла обратная ситуация. Мы с тобой все язык весь стесали, говорили, что не надо нам в этот момент вступать в ВТО. Не надо. Не надо. Это не требуется нам. А нам от этого будет только хуже. Значит, влезли, стало хуже. Это действительно стало. Это не какие-то там намеки. Нам действительно стало хуже. Это было еще до санкций, до чего.
Да.
Мы промучились в этом ВТО. Ни черта наши руководители не поняли того, чего мы с тобой понимали уже 20 лет назад. Они этого до сих пор не поняли. И теперь, так сказать, когда нас выпнули из этого ВТО фактически, они строят оскорбленную рожу и говорят, а вот нас выгнали. Значит, у меня ощущение, что и сейчас не дошли, вот мы вступили-то сколько-то лет, мы не дошли еще до этого уровня. Значит, оно может понадобиться. Мимо ВТО пройти нельзя. Это общемировая организация, она правильная, создает какие-то правила. Но туда надо влезать толстым, красивым, могучим, со своими интересами. И отстаивать их, и приходить туда и говорить: ребята, ага, вы тут хорошо устроились, ну-ка подвиньтесь перед немного, давайте-ка я сюда сяду. Мое место здесь вот такое. У меня поп толстая, вы будьте любезны, вы подвиньтесь. А что у вас, какие правила? Это тут немножко нам надо подправить. Мне надо, чтобы у вас подправили правила. Тогда я к вам войду. Это нормальный подход. Когда ты входишь в организацию, говоришь, хорошая организация, ребят, тут толково придумано, наверное, есть смысл мне войти, но мне надо бы вот это учесть. Во-первых, переходный период, во-вторых, по некоторым позициям, какая-то позиция у меня уникальная, я ее должен отстаивать таможенными пошлинами, чтобы не было торговых войн, там все прочее. Вот будьте любезны, примите мои правила, я вхожу в ваш монастырь, у меня некие правки к вашему уставу имеются. Я здесь не так вот не мимо проходил. Тогда твое слово весит, когда ты входишь, и тогда завоевываешь чего-то, и потом ты говоришь, ну кто-то не соблел правила, ничего себе, я тут поступился, вы немножко поступились, но правила мы договорились, тогда теперь соблюдаем. Тогда у тебя какой-то. А так ты прешься ради того, чтобы просто вступить. И нафига. Выясняется, что ты проигрываешь. Было ошибочное решение, принято, и об этом, по-моему, это признали все.
Да, в довершение темы я просто хочу сказать, что, во-первых, когда надо, то, так сказать, здравый смысл работает. Вот пример, это ОПЕК плюс. Да? То есть в ОПЕК плюс вот вступали именно таким образом, о котором ты говоришь, именно поэтому он стал плюсом. И на этом этапе как-то, да, интересы срослись, и, так сказать, все стало цвести и пахнуть. То есть это возможная схема, это отнюдь не виртуальная. Да. И второе, что я хочу сказать, что ВТО, надо сказать, его, оно уже практически значится как светлой памяти ВТО. Потому что теоретически оно существует, и там все хорошо написано, много лет и так далее. Но надо сказать, что, например, процедуры разрешения споров, которые прописаны в ВТО, они несколько лет уже не работают. От слова совсем. Почему? Потому что когда американцы начали вводить там свои санкции, в частности, это было еще при Трампе, то, так сказать, на все торговые споры, так сказать, они отвечали там незатейливым решением. Они не стали назначать своих арбитров в суд ВТО. И этот суд ВТО на сегодняшний день не действует. Вот он как бы предусмотрен уставом, потому что сколько лет в нем надо потратить, чтобы разрешить какой-то спор, это отдельная песня. Но его просто по факту нет. То есть он как бы есть, но фактически не работает. То есть эта схема уже мертва, и причем умершвлена она не нами. Но это так, к слову, так сказать, тополя. Давай к вопросам, может быть, перейдем, Саш, если не против.
Хорошо.
Ну вот вопрос, который нам задали, так почему все-таки курс падает, а цены все равно растут? Ну вот мы только что объяснили, потому что фактически правительство России не может воспользоваться или осознать те преимущества мобилизационной экономики, которые им вследствие сложившейся ситуации пришли в руки, и предпринять решительные действия. То есть разрушить вот те стереотипы, которые существуют, и дать свободу действительно рынку, предпринимательству, а не крупным сетям, так сказать, и создать для этого реальные механизмы, которые бы устраивали людей. И эти механизмы, что самое главное, их не надо придумывать. Они у нас уже были, они действовали в 90-х, 2000-х годах. Мы их видели, мы знали, мы при них жили. И, в общем-то, они были весьма, весьма результативны. Замечу, кстати, что это был единственный период вот демократической жизни рыночной экономики, когда, например, икра, вот этот наш бургер, понимаешь, по которому все меряется, она была доступна реально всем, и черная стоила столько же, сколько красная. Как сейчас помню, 2000 рублей за килограмм.
Чуть дороже, но была доступна.
Но она была реально доступна, она как бы продавалась действительно хорошего качества, я это помню. Сейчас, правда, искусственная стала неплохая, но это все-таки искусственная, понимаешь, а не, так сказать, та, которая должна была быть, и которая, кстати, у нас и растет. И которую, тем более, ну, в смысле, выводится, которую, тем более, сейчас нам и экспортировать нельзя. И по причине санкций, и по причине того, что там запретили из Каспия нам еще до санкций продавать ту икру и так далее. Ну что, Кремль, что ли, весь жрает, или ванны себе там делает? Невозможно просто предположить, что с ним можно делать. А вот рынок позволял это делать. Так. Почему не используете аргумент о напечатанных за 2 года ковида безумия денег по всему миру? И что сейчас эта денежная масса поднимает цены, которые удерживали. Виновными назначили Россию и войну. Как? Вот. Саш, что думаешь по этому поводу?
Я не понял до конца логическое построение, поэтому мне сложно
комментировать. Я тоже не понял, ну, простите, да, так сказать, за ковидное время напечатали много денег, да, это факт, ну, напечатали формально и виртуально. Да, их роздали, да, оказал рост, дело на рост инфляции, но это на рост инфляции там, это не на рост инфляции у нас. Мы, как бы, так сказать, ковидную эпоху, мы даже с Сашей критиковали неоднократно это, в общем-то, прошли с не с самыми высокими тратами, прямо надо сказать, с точки зрения напечатания и раздачи денег. Так, не пойдет Путин на мобилизацию? Ну, не знаю, вопрос в данном случае не политического еще выбора, а просто потому, что в ней действительно нет потребности. То, что сказал Саша, и что совершенно верно, с точки зрения вот реального мобилизационного плана, как это производится и так далее. Ну, вот мобилизация в таких масштабах, она просто не нужна, потому что это очень большое напряжение сил для государства. Это серьезная, так сказать, действительно экономическая, в частности, проблема. И для нее должны быть какие-то оправданные поле действия. То есть для того, чтобы вот эту вот мобилизацию в масштабах страны применять. Это действительно очень серьезная перестройка всего. Она просто сейчас не нужна в таких видах. Да, пожалуйста, Саша.
17-м году царь провел какую-то мини-мобилизацию. Он взял и Санкт-Петербург перевел из категории мирных городов города прифронтового значения. И передвинул границу. А там было 300 тысяч гарнизон. В Питере было 300 тысяч вооруженных людей. Вот как раз вот эти солдаты, матросы со штыками. Они его и скинули. Вот никакие эти очереди и никакой хлеб. Вот они конкретно, вот эти люди, так сказать, гоняли полицейских, гоняли охранку, гоняли все прочее. Поэтому это дело обоюдоострое, так сказать. Когда если ты переводишь людей, там мобилизация-то уже прошла, но там перевели из мирной России, которая подчинялась министру обороны, перевели в прифронтовую Россию, которая подчинялась главковерху. Вот это, мне это рассказал покойный Пыхтин Сергей Петрович, я не знал этой ситуации, он историк был. Он мне подробно живописал, так, говорит, откуда те взялись солдаты и матросы, которые революцию сделали? Вот кто был основой всего этого? Вот они как раз.
Не, ну это и балтийский экипаж был, который все равно был запят в Петербурге. Ну там и война близко подступила. Это, там действительно много поливалентный такой фактор. Вопрос не просто переподчинения, а вопрос в том, что эти части готовились отправить на фронт. Ну это тоже один из многих факторов, которые...
Да, это другой закон. Там была смертная казнь, там был сухой закон в военной зоне, а в мирной зоне не было смертной казни.
Ну, разумеется. Нет, сухой закон был вроде по всей России. Ну, в общем, ладно, это...
По-разному соблюдался.
Так, вот наш вопрос слушателя Вадима Кирюхина. Почему вернула Франция картины? Вы знаете, я вообще никогда не верил в то, что Франция картины, как говорится, зажили. Тут надо понять, что там есть очень серьезный как бы моральный климат внутри страны, потому что Франция сама обладатель большого художественного количества художественных ценностей. Изрядное количество из них, в частности, принадлежащее французам и евреям, было вывезено в Германию. Потом она, так сказать, долго с трудом возвращалась с большими скандалами там, и освещениями в прессе и так далее. Все это подавалось под соусом того, что вот, так сказать, стырили национальное достояние. И не опровергая ничуть тот факт, что это является национальным достоянием России, вот просто воспользоваться как бы ситуацией и его, как говорится, украсть, ну, это такое очень серьезное моральное потрясение, во всяком случае, поставить себя там во французском контексте на одну доску там с нацистскими ворами, которые, так сказать, обокрали в какой-то части Францию. Хотя надо сказать, что, допустим, Лувр они не вывозили, да, так сказать, его построили. Поэтому то, что она их вернет, это сомнений никаких не вызывало. Но там две картины, правда, зажали. Вернее, как зажали. Одна из них принадлежала, по-моему, Пете Авину, моему знакомому, тоже по аспирантуре в МГУ. Его, так сказать, поскольку он попал под санкции, то его, значит, соответственно, не вернули. И вторая, по-моему, Днепропетровскому музею, но там сама Украина попросила ее не возвращать до окончания конфликта. Так что, вот, собственно, все остальное вернулось до копейки. И то, что в Финляндии там на границе застревало, тоже все было отдано. Ну, потому что это... Понимаете, вот эти картины, ведь что в них сложного, понимаете? Это известные, всемирно известные ценности. Но вы можете их арестовать. Да? Вот можно арестовать, скажем, 300 миллиардов так сказать, долларов там, или евро так сказать, российских, там, российского фонда какого-то или фондов Центробанка. Но эти 300 долларов и евро, они же это нули на счетах. Ты их эти нули на счетах начинаешь ими пользоваться, так сказать, разбрасывать туда-сюда или наоборот, где-то хранить. В общем, короче говоря, отследить каждый из них невозможно. А картина – это уникальный шедевр, который известен по всему миру. Если ты его выставишь в своей картинной галерее, помимо выставки, а просто как реквизированную ценность, ну, это значит, ты пользуешься краденым. То есть их нельзя продать кому-то. Их нельзя вот так вот реквизировать, да, а потом взять и сказать, ну ладно, мы тут пустим их с молотка, чтобы на нас это не висело. Ты будешь все равно выглядеть как скупщик или продавец краденого. В общем, короче говоря, это не тот сюжет, который можно таким образом использовать. Поэтому я думаю, Франция поступила абсолютно верно. Да я, собственно, не сомневался, что она таким образом поступит. Так, вот еще вопрос. Почему президент Хорватии против вступления Финляндии в НАТО? Вы знаете, я не думаю, что там президент Хорватии является какой-то решающей величиной в этом вопросе. Я думаю, что у этого, этой истории с потенциальным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО должен быть какой-то запасной ход, отходной канал. То есть, на случай, если, так сказать, та приманка, которую Швеции и Финляндии дали, не сработает, а разговор об этом был, то из этой ситуации надо как-то красиво выйти. А выйти, это состоит как раз в том, что вот, дескать, у нас такая демократия, что, вот понимаете, какая-то Хорватия, которая цена там 5 копеек мелочи с натовских, так сказать, позиций, вот она воспротивилась, ну, извините, не можем. Вот подоплека ровно такая. А что касается Швеции и Финляндии, ну, понимаете, им приманку бросили. Ну, ведь почему ее говорят о вступлении туда летом? Ну, а чего, летом, что, погода, что ли, другая в НАТО? Или, так сказать, сейчас у них они не готовы, а к лету подготовиться? НАТО говорит, что они готовы настолько, что их хоть на следующий день можно принимать. И это правда, там у них натовские стандарты, все вооружения. То есть, с точки зрения вот там логистики какой-то, никаких абсолютно препятствий нет. Но их же убеждают сейчас Швецию и Францию, и Швецию и Финляндию в том, что, ну, все, России конец. Она за три дня должна была завоевать Украину, не завоевала, значит, она слаба. А раз слаба, то, значит, когда-то мы ее добьем и разобьем с украинской помощью. И тогда наступит время дележки шкуры медведя. И вот шкуру медведя будут делить только, так сказать, пайщики-акционеры, те, которые вступили в наш добрый союз. Тем более, что от вас-то воевать, собственно, не требуется. Вы просто, как говорится, вступите, а там уже и поделимся. Но благоразумная Финляндия в этом смысле, она, видимо, так сказать, решила как бы подождать до лета. Вот давайте подождем, чем там дело кончится. А тогда уже и будем решать там вступление, не вступление, там туда-сюда. Поэтому это идет такая закулисная игра, в ходе которой Хорватия, кстати, абсолютно как бы подведомственная и Европе, и Соединенным Штатам, это не Сербия. Да? Она играет роль такого, ну, как бы пути отступления, который на всякий случай, так сказать, пунктиром обозначен, что если не подойдет, ну, так сказать, не пройдет это, да, то, ну, тогда вот спишем это все на принципиальную Хорватию, с которой мы, понимаешь, все НАТО, как бы хором, ничего поделать не может. Ну, вот это примерно так. Так, еще один вопрос. Почему Эйзенхауэр не стал подписывать капитуляцию Рейха в одиночку, когда была возможность, а делал это вместе с Союзом? Ведь немцы хотели капитулировать Шайе Британии, а не СССР. Вы знаете, в чем дело? Если быть точным, то союзники, по-моему, еще в Ялте договорились о том, что капитуляцию будут принимать они все вместе. И поэтому вопрос о какой-то сепаратной капитуляции перед американцами, он вообще не стоял принципиально. Другой вопрос, что когда первично подписали капитуляцию во французском Реймсе, и там, кстати, был советский представитель, он подписывал, среди прочих, эту капитуляцию. Ее туда привез в Реймс, кажется, Йодрль. То, так сказать, Сталин воспротивился этому, потому что он считал, что, а, капитуляция должна быть подписана в Берлине, и, б, так сказать, ну, что это такое за такие... Там фигура какая-то была незначительная, типа генерал-майор, который там оказался советский в этот момент. В общем, короче говоря, капитуляцию повторили. И никто из союзников этому не сопротивлялся. Поэтому, собственно, вот этот вот двойной акт капитуляции, естественно, что берлинский был признан более значимым, потому что, ну, его и подписал Кейтель, он все-таки был начальником генерального штаба, а не начальником оперативного управления, как Йодль. Вот. Ну и потом это Берлин все-таки. Поэтому просто, как говорится, повторили на бис для того, чтобы удовлетворить все стороны, но никаких на этот счет расхождений не было. Вообще, надо сказать, что американцы в ту пору, они не жутко боялись, а, скажем так, их интерес был в том, чтобы Советский Союз принял участие в разгроме Японии. В частности, как минимум, маньчжурской армии, что, собственно, было сделано. И поэтому там дразнить гусей там, какой-то сепаратной капитуляцией, ну, никто совершенно не собирался, и даже в мыслях такого не было. Поэтому это абсолютно была нереальная картина. Так, кто быстрее будет дешеветь, доллар, евро или рубль в ближайшие 3 месяца? Вот такой у нас последний вопрос. Как ты, что ты думаешь, Саш?
Ну, у меня опасение, что рубль будет дешеветь относительно доллара и относительно евро. Как черт кто знает, тут по-разному. Для меня не сильно понятно, почему сейчас евро относительно доллара сильно просел. Он был там 1.10, а сейчас 1.03. Вроде как. Для меня загадочные какие-то явления. Это, наверное, связано с какими-то объемами выпуска этих денег, их учетными ставками и подобными вещами. Я до конца не разбираюсь и не сильно вникал в эту тему.
Нет, ну то, что евро просел относительно доллара, это объяснимо вполне. Потому что действительно в результате вот этих санкций, их обратного эффекта, ну это объективная вещь, это даже не пропагандистская какая-то история. Европа пострадает больше, чем Соединенные Штаты, и это они сами признают, это естественно. И поэтому, поскольку Европа пострадает больше, и за это должна будет чем-то расплачиваться, а в сущности своими кредитными обязательствами там и прочее, это означает, что ее валюта дешевеет. И с этой точки зрения, вот с продолжения, так сказать, вот этой, если предположить, что в ближайшие 3 месяца то, что мы наблюдали в предыдущие 2 месяца, не изменится, то самая плохая ситуация у евро. Потому что он будет дешеветь относительно доллара. Вот, и, так сказать, ну, у него есть реальные шансы, так сказать, опуститься и до доллара, и даже, так сказать, ниже доллара. Это очень такая грустная перспектива для, так сказать, европейской экономики, особенно с учетом того, что, в общем-то, стартовая позиция была доллар 11 для евро. Ну, я имею в виду 2 месяца назад. А сейчас уже где-то доллар, ну, не знаю, ну, меньше чем доллар 10. Поэтому самый грустный прогноз для евро. С точки зрения доллара, то, конечно, он будет тоже дешеветь, но это связано с тем, что вот эти вот масштабы и объем этих санкций, независимо от того, кто и как относится к их политической подоплеке, они подорвали морально, да, позиции доллара как некой такой универсальной валюты, которая годится на все случаи жизни. И когда ее начинают использовать в качестве политического оружия, то, получая от этого ощутимые плюсы, надо понимать, что минус становится в том, что каждый, кто теперь дальше, так сказать, так или иначе работает в долларах, он понимает, что я, в общем, нахожусь в таком положении, что если у России, так сказать, доллары отняли там, и евро, то у меня-то могут отнять и подавно. Мало ли кому я чем не понравлюсь там, по ходу движения. Все же это имеет тенденцию расширения. Один раз применили в результате войны, санкции, да, Украина, понятно, бедная, надо защитить и так далее. А потом как бы начали толковать расширительно. Ну вот и этот тоже нехороший. По другим причинам. Он не воюет, но нехороший. Давайте его вот ассоциируем. То есть это становится практикой. А вот это для, конечно, на позиции доллара сказывается не самым лучшим образом. Что касается рубля, то если бы он обратно как бы каким-то мифическим способом, который сейчас мало видим, реинтегрировался вот в мировой рынок со свободной циркуляцией валюты, то, скорее всего, он бы начал дешеветь. Но поскольку этот свободный рынок ему не грозит, причем не потому, что Россия запрещает его циркуляцию, а потому, что ее ограничивают с другой стороны, то у него, в общем-то, есть все шансы на то, чтобы, ну, остаться как минимум на такой же позиции. Опять же, сфера сокращения долларов и евро для России вообще и для россиян в частности существенно сокращается. А в общем-то, ну хотя бы в области туризма, наиболее как бы близкой, понятной нам, да, речь уже все равно идет о миллиардах. О миллиардах и долларов, и евро, там и всего чего угодно. Вот, кстати, Саша в начале нашей передачи упомянул о том, что вот начнется туристический сезон, и как бы потребность в долларах и евро возрастет. Вот на самом деле не факт. Потому что...
Сейчас, да.
То есть, нет, она возрастет, но не настолько. Почему? Потому что вот та же самая Турция, например, да, она для российских туристов, она самый большой сейчас, на самом деле, приемник иностранный, да, российских туристов, она все шире и шире практикует, а здесь все шире и шире есть запрос, на работу по системе «все включено». Куба даже для российских туристов тоже работает по системе «все включено». То есть тебе можно там, так сказать, на, там, иметь на кармане там пару сотен долларов для того, чтобы, если ты там любишь, купить сигар себе, например, на Кубе. Ну, грубо говоря, и все. Все остальное тебе нальют, как говорится, и всем остальным обеспечат.
Нет, ну сам рынок сжался. Сам рынок туристически сжался против того, что...
И он, нет, вот он сверх того, что он сжался, есть все-таки еще и факторы. Да? Вот если говорить, там, например, про тебя и твою ситуацию, и Канары, там ты тратишь конкретно валюту. Через Union Pay или получая, или нет, но ты ее тратишь самостоятельно. А когда на твое место, предположим, в Турции, да, такого же, приезжает, так сказать, турист, у которого уже все оплачено и все включено. И вообще вся его жизнь, она сосредоточена в отеле. Там у него и пляж, тут тебе и хавчик, тут тебе и дискотека, тут тебе и все, как говорится, твое. Ну, на что тебе останется доллары? Ну, на то, чтобы съездить в экскурсию там на рынке, купить какой-то сувенир. Ну, вот, ну, грубо говоря. Ну,
упал этот тур богатый.
Нет, ну... Я просто говорю, все включено, это значит, все оплачено здесь в рублях, а там у тебя остаются только какие-то карманные расходы. Поэтому с этой точки зрения, конечно, сфера потребления очень сильно сузилась, и поэтому в этом смысле запросы на доллары и евро, которые могли бы ослабить рубль потенциально, они сильно сократились. Насколько они вот проявят себя в ближайшее время в тенденции, ну вот мы посмотрим. Это буквально 3 месяца, недолго ждать. Я меньше всего я ставлю, к сожалению, на евро. С сожалением я об этом говорю, мне это вовсе не радует. Но менее всего шансов у евро уцелеть. Ну вот примерно так. Спасибо вам большое, наши слушатели, за участие в нашей передаче. Я надеюсь, что вы распространите ссылки на наш канал там, где возможно, в социальных сетях и так далее. Потому что мы вот в силу цензурных ограничений вынуждены были сменить свою локацию. Мы сейчас вещаем в более трудных условиях, чем раньше, с гораздо меньшим распространением. Враги могут временно порадоваться. Вот. Но я надеюсь, что с вашими усилиями мы можем как-то восполнить этот пробел и восполнить его за счет вещания и вашего распространения, нашего вещания на новом канале. Спасибо вам большое и всего вам хорошего. До следующих встреч. До свидания.
До свидания.